Всем привет! После моей продолжительной паузы сегодня я врываюсь в подкаст с очень интересной гостьей – Алисой Аульбековой, соосновательницей и креативным директором цифрового модного бренда Aura Boros, который базируется в Лондоне. Алиса, привет!
Привет, Камила! Очень рада быть тут с вами, со всеми.
Кстати, я поздравляю тебя с тем, что вы с Паулой, Паула — это тоже соосновательница Aura Boros, попали в европейский список Forbes 30 Under 30 в категории «Искусство и культура». А еще с предстоящим выходом Netflix-эпизода, где вот ваша работа и компания Aura Boros также будут упомянуты, освещены в документальных сериях под названием «The Future Of». Это очень круто, я тебя поздравляю.
Большое спасибо. Наш эпизод выходит 28 июня, и это будет под названием эпизод «The Future of Fashion», так как все эпизоды имеют разные наклоны, как мы видим будущее, как развивается разная индустрия, так что кому интересно, было бы очень супер посмотреть.
Да, я обязательно посмотрю, у меня уже записано это в моем to-do-листе. Спасибо, что ты присоединилась. Сегодня я хотела тебе задать вопрос о цифровой моде, о ее роли и инклюзивности. И предлагаю начать с основ. Расскажи, пожалуйста, что такое цифровая мода или кибермода?
Я, наверное, начну как исторически. На самом деле цифровая мода уже была в нашем периферии, наверное, лет 20 или 30. Все началось с VFX-индустрии, так как мы смотрели фильмы еще, ранние голливудские фильмы sci-fi, где костюмы наносились через монтаж или даже цифровой монтаж, как раньше делали. Все это дальше развивалось в сфере косплей, где люди переодевались как разные герои фильмов, и особенно в sci-fi сфере всегда развитие шло в научной фантастической сфере. Потом виртуальная мода была очень присутствует во всех видеоиграх. Не знаю, кто что играл в детстве. Например, я играла Sims очень много.
Sims 2, то же самое. Мне тоже кажется, наверное, это мой первый опыт с Digital Fashion. Где-то это был, наверное, 2004 или 2005 год, когда Sims 2 вышел.
Вот, и многие это как-то не сочетают вместе с идеей цифровой моды и как она развилась, потому что уже даже за последние 2 года, как мы открыли свою компанию, наш бренд, даже терминология цифровой моды уже изменилась, уже поменялась не только как мы видим цифровую моду, но как мы ее используем, как люди в реальности, а также как наши identities, как аватары в виртуальной сфере. Так что все это как бы началось с фильмов, прошло через видеоигры, и до сих пор это очень сильный как фактор в виртуальной моде. Например, Fortnite и skins, которые люди покупают, как они полностью одевают своего аватара, а также как они его фантастически, например, представляют себя. Это очень много как бы развития в психологии тоже, как мы видим себя и как мы хотим себя видеть, и как мы хотим себя представлять перед другими людьми. Так что виртуальная мода очень похожа на обычную моду, и как мы хотим себя представлять в нашем социуме, и как мы хотим развивать себя, и также как мы видим свою креативность.
Ты занимаешься этим уже на более продвинутом уровне. Но если мы сделаем шаг назад, насколько я понимаю, цифровая мода предлагает примерять цифровую одежду, ну, так скажем, на себя, но не в реальном мире, а вот в цифровом поле, на свой аватар, на фотографию, на видео, верно?
Да, правильно. Вообще сфера цифровой моды, как спан, можно с двух точек просмотреть. Со стороны консюмера и как мы им пользуемся, и еще со стороны продакшн. Например, я начну с продакшн, чтобы люди понимали. В физической моде, например, чтобы создать, допустим, обычную кофточку. Допустим, там есть принт, там есть дизайн. Для этого уходит очень много ресурсов от красителей, от ткани. Надо сделать очень много прототипов и самплов, и от этого очень много приходит waste. Потому что надо все время наносить на тело, смотреть, как это смотрится, пересылать это в разные компании, пересылать это разным людям, чтобы только один дизайн был approved и пришел к нам, например, в маленький магазин рядом с нами или, допустим, в большие компании, как Zara. Если мы можем представить технологию цифровой моды в этот целый процесс и весь продакшн, то мы можем виртуально видеть прототипы, мы можем виртуально делать все изменения и это со скоростью буквально света по сравнению, как мы делаем традиционный процесс продакшн. А со стороны консюмера виртуальная мода, и особенно когда мы начали как бренд в 2020 году, мы приносили одежду не только для аватаров, где она в самой натуральной форме, потому что это уже метасфера, это все цифровой мир, и наносить одежду, которая цифровая, на цифрового аватара, это, можно сказать, самый легкий процесс. Это... Но мы также начали делать это для соцсетей. Статистика говорит, что каждый 10-й человек покупает одежду просто для фотографии, просто для того, чтобы показать ее на соцсетях. С такой идеей мы подумали, если мы преподнесем виртуальную моду для нанесения для этих фотографий, это приходит с такого более традиционного VFX индустрии, например, если вы подумаете про фильмы Marvel и любой супергерой, на самом деле то, что вы видите, что он носит или она, это все цифровая мода. Этих костюмов не существует, потому что они светятся, они летают, они раскрываются. И мы просто хотели принести вот такой креатив людям, чтобы они могли это использовать, и это было как для всех, несмотря где вы находитесь. А также мы могли полностью элиминировать проблему сайзинга, потому что ты можешь виртуальную одежду нанести как хочешь. Это буквально как кутюр-процесс, то, что наносится на тело, все по твоим меркам, по визуальности. И также тот факт, что многие, кто имеет разные disabilities, если это физическое или invisible disabilities, они могут носить эту моду, потому что абсолютно ничто тебя не останавливает в виртуальном мире одеться, как бы у тебя покрывается новый уровень возможностей и креатива в цифровой моде и в идее mixed realities, которые можно уже назвать соцсетями, потому что они как бы и физически, и виртуально одновременно.
У меня дополнительный вопрос. Вот ты упомянула, что каждый 10-й человек покупает одежду для соцсетей. Ну а где вот собираются эти данные?
Да-да-да. В Америке и Western Europe. Можно сказать, коммерчески очень продвинутый и очень яркий сегмент. Например, когда что-то новое приходит на рынок или что-то модное, это всегда приходит изначально как бы в культуру...
Запада?
Запада, да, правильно. И потом это как-то приходит в наш социум, и мы это видим, и мы, например, более в нашей культуре, в Казахстане, в СНГ. И есть такой дисконнект, потому что там консюмер уже намного развит, и они хотят что-то новое, хотят что-то... удовлетворить свои идеи, фантазии. А, например, в наших странах это еще не развито. У нас нет инфраструктуры, у нас нет вот этого изначального понятия, например, даже для виртуальной моды.
Я могу сейчас представить много критики, которая бы пришла со стороны людей, которые не являются пользователями цифровой моды. Да, самый базовый, наверное, аргумент будет, это цифровая мода нереальная, потому что люди все равно должны что-то носить в реальном мире, мы не можем жить только в метавселенной. Кто-то бы сказал, что это просто игрушки для богатых, покупайте NFT, какой-то одежды. Для большинства среднестатистического населения со средним доходом это какие-то недоступные такие люксовые игры. И вот я когда думаю о всяких таких аргументах против цифровой моды или, ну, критика цифровой моды. Я вспомнила, как в фильме «Devil Wears Prada», «Дьявол носит Prada», был такой момент, да, где главная героиня смеется над модельерами, над тем, как они подбирают ремень, и у нее спрашивают, а что смешного? И она говорит, ну, это же все такие глупости. И тогда, не помню, как звали главную героиню, но кто вот, кого играла Мэрил Стрип, объяснила, что вот ты думаешь, что та голубая кофточка, тот голубой свитер, который ты носишь, не имеет никакого отношения к моде, и рассказывает о том, как появился исторически именно этот оттенок, небесный оттенок голубого, который был какими-то дизайнерами разработан, и потом, когда с runways сошел уже этот бум на этот цвет, потом потихоньку он дошел до масс-маркета, и вот как на тебе оказалась эта кофточка. Вот давай попробуем также ответить каким-то критикам или хейтерам, которые говорят, что цифровая мода это меня не касается, это все глупости. Как ты думаешь, можно построить кейс в защиту цифровой моды?
Да, это очень верный и хороший такой параллель ты сделала, спасибо. Это неправильно сказать, что виртуальная мода заменит физическую моду. Даже не стоит думать так критично. Два мира могут развиваться параллельно, потому что у нас экономически большие проблемы, большие дыры, можно так сказать, от Запада до Востока. Не у всех есть одинаковые права, не у всех есть одинаковые финансовые способности. Поэтому это может казаться очень далеким концептом. Если тебе нужна цифровая мода, зачем она вообще нужна? Но все равно нельзя как бы остановить тот факт, что эта сфера развивается, и она будет развиваться. И когда она будет более мейнстрим для всех, для использования, там уже будут изначальные, можно так сказать, pillars, или как это сказать?
Какие-то основы уже будут, да?
Вот именно. Основы будут уже in place. И мы работаем очень сильно над этим, чтобы в основе в этом будущем мы видели себя, мы видели других людей, мы видели как бы более healthy, diverse, proportional group of people who can enjoy fashion, who can enjoy creativity, who can enjoy luxury to an extent as well, not only from a financial point of view, but also from the idea of having something made to measure, having artistry and craftsmanship. Возможно, придется потом параллельно мне это пересказать на русском. Просто это очень важно. От концепции до продукта и как мы это развиваем, чтобы это было понятно по мейнстриму.
Давай представим, вот объясним с точки зрения такого мейнстрим-юзера, мейнстрим-пользователя. Я хочу попробовать примерить на себя и приобрести какой-то элемент цифровой моды. Я могу зайти на какой-то marketplace, и вот как процесс, как мне купить и на себя примерить какой-то модный элемент?
Есть три покупателя или три типа. Например, если ты хочешь попробовать виртуальную моду для соцсетей, чтобы у тебя было ощущение, что ты примерила разные костюмы, разные идеи, экспрессии себя, ты можешь пойти на marketplace виртуальной моды, есть несколько, а также ты можешь купить виртуальную моду у нас, например, и ты даешь в свою фотографию, ты выбираешь костюм, который тебе нравится, ты можешь даже заняться чуть-чуть стайлингом и добавить разные луки вместе, совместить их. Ты посылаешь фотографию, выбираешь одежду, покупаешь, и в течение дня ты получаешь фотографию обратно с костюмами, уже нанесенным на твое тело в очень таком реалистичном стиле. Многие даже не знают, если эти костюмы настоящие или нет. И это все можно купить fiat currency, если это доллары, фунты, неважно, это не на блокчейн. Второй способ — это если ты покупаешь виртуальную моду для метасферы и именно для своего аватара. Так как многие метамиры будут просить тебя сделать аватары, но также аватары надо одеть. Есть разные маркетплейсы в разных платформах. Там ты можешь купить либо на блокчейне NFT для своего аватара, или, можно сказать, skins, как они называются в виртуальном мире, одежду для своего аватара. Третий способ — это чисто на блокчейне. Люди покупают виртуальные костюмы или виртуальных аватаров, уже одетых в моде, в костюмах, в целом луке. Больше как арт-объекты изначально, которые уже в скором, например, то, что занимается Ауроборос, это переносение вот этих арт-объектов, и мы им даем utility, потому что мы можем, как владельцы этого контента, этих NFTs, брать их с собой и переносить их в миры, которые мы используем, именно виртуальные миры.
Я себя сейчас чувствую, как вот эти герои из Stranger Things, которые вот живут в Хокинге и даже не знают, что есть вот этот второй мир, Upside Down, а вот есть вот эта маленькая группа тинейджеров, которые там уже борются с кем-то и пытаются решить проблемы человечества в Upside Down, в то время как я вот этот герой, который где-то на бэкграунде ходит и даже не знает о том, что происходит. Наверное, самое вот первое, что ты объяснила, было самое простое для понимания, когда ты хочешь выставить фотографию в соцсети, ты можешь пойти, купить какой-то элемент, под тебя его, как бы, можно сказать так, на простом языке фотошопить, чтобы он идеально на тебе сидел, выглядел максимально реалистично, и ты можешь это запостить и получить порцию и внимание, и саморепрезентация, о которой ты говорил, ты можешь себя представить в любом образе, который ты, например, не мог бы в реальном мире воспроизвести. Но только если ты не занимаешься там косплеем. Ты начала немного говорить о в целом инклюзивности, о том, как она встраивается в цифровую моду. Если мы поговорим о моде в физическом мире, то бренды изготавливают, например, одежду для разных потребителей. Ну вот, предположим, спортивные бренды уже делают свою одежду для спортсменок, практикующих ислам. В какой-то период этого не было, да, и в какой-то период это было каким-то новшеством. Презентуют эти бренды одежду на разных моделях, придерживаясь позиции бодипозитива, что тоже, например, если мы посмотрим лет 20 назад, этого особо не происходило. И сейчас в целом любой бренд современный будет иметь политику по diversity and inclusion. Расскажи, вот какое место инклюзивность занимает в метавселенной, в частности, в цифровой моде? Как именно цифровая мода транслирует ценности diversity and inclusion?
Mm-hmm. Ну, например, уже есть цифровые модели, сделанные как аватары. Они даже используются в маркетингах, для промоушен, для физических брендов. Например, Louis Vuitton, также Prada использовали уже цифровых моделей. И вопрос, как выглядят эти цифровые модели? Будет ли это что-то реалистичное или что-то нереалистичное? В этом очень большая дискуссия, потому что уже многие люди используют пластическую хирургию в физическом мире, что-то выглядит как различные фильтры для лица в соцсетях. Так что есть, можно так сказать, темная сторона всего этого. И очень важно думать об этом с этой точки зрения, когда мы представляем в мир, например, новую модель, которая будет виртуальной. Например, когда я росла, я очень мало видела азиаток вообще в рекламе. Или людей с разных рас. Это уже очень сильно поменялось за последние 10 лет. И поэтому мы уже заранее понимаем, что история повторяет себя, и в виртуальном мире тоже есть такая же параллель. Очень важно думать о репрезентации, чтобы люди видели себя. Будем ли мы видеть аватаров, которые будут в коляске, допустим? Например, на одной конференции, которую я давала на прошлой неделе, это был вопрос человека, который сидел в коляске, у которого есть disability. Они хотели знать, стоит ли им показывать себя таким, как они есть в физическом мире. И это так связано с нашей идеей себя, с психологией, с социумом, что мода на самом деле нам должна помогать и облегчать этот способ коммуникации. И поэтому это очень важно, что когда мы передвигаемся в метамиры, то очень важно, что мы именно строим идею, кто будет в наших новых мирах и видят ли себя люди в этом и в будущем. Вот.
В реальном мире человек, например, пользуется инвалидным креслом, но в цифровом мире переносит себя без этого и переносит себя, ну, выглядящим совсем иначе. Я не знаю, это хорошо или, наоборот, плохо.
И даже статистика говорит, что 69% мужчин предпочитают быть в виртуальном мире женщиной. Это уже очень интересно, даже со стороны эмпатии, как люди хотят попробовать что-то новое, попробовать себя в других образах. Потому что я не думаю, что нам нужно делать полностью параллель нашего физического мира в метавселенной, потому что в физическом мире у нас столько проблем, у нас столько недопониманий и конфликтов, и тот факт, что мы можем, и мы сейчас на самом деле, многие люди создают новый мир, это все важно как учебные уроки. Не в параллель физического мира, а как допустим.
Проекция какого-то улучшенного или более желаемого мира.
Да.
Давай напоследок я тебя спрошу про ваш бренд Ouroboros. Какова ваша миссия и почему вы производите вот фурор в сфере моды? Я видела, очень много сейчас выходит про вас статей, особенно вот в англоязычном интернете. И вот мне хочется понять, что делает вас таким особенным брендом?
Ouroboros — первый в мире бренд, который и цифровой, и физически одновременно. И для нас это очень натуральный способ для создания не только вещей, моды, но понятия мира. Как мы представляем будущее и тот факт, что никто в нашей индустрии, в мире моды этим не занимался. Никто не занимался, как можно создавать инновации. На самом деле мода как индустрия застыла. Все циклы повторялись, и мы все это хотели поменять. И мы начали как два студента, можно так сказать, и мы все это построили с помощью технологии. И также наши физические коллекции, которые мы показали с первой коллекции Biomimicry, они растут на теле в течение 10 до 2 часов, 12 часов. И мы показывали все возможности последней технологии и также науки в мире моды. И для многих это показалось, наверное, как революция. Что для нас важно, это делать вот этот мост. Как ты сказала, Камил, для тебя очень понятна, например, вот эта идея одевать виртуальную моду для соцсетей и для показа, можно так сказать, потому что это что-то более существенное, можно сказать. Мы это можем понять, мы это видим, это можем объяснить. И вот этот коннект должен дальше продвигаться. И мы были первые в этой сфере, которые развивали эту тему. Может, благодаря нас эта тема больше растет и она используется больше и больше. Многие даже глобальные бренды сейчас переходят на такую дуальную бизнес-модель, с которым мы открылись. И я, наверное, хочу сказать всем слушателям, насколько это важно продвигать дальше даже из концепции до начальной идеи. Инновация всегда нужна в любой сфере, потому что, мне кажется, мы видим, что в физическом мире не все работает, но есть всегда шанс поменять это в лучшую сторону.
Для меня лично дружба с тобой и возможность наблюдать за Ouroboros является таким просвещающим или просветительным опытом, потому что я вот понимала моду более так приземленно, как пользователь. Человек, который покупает одежду, но я никогда не интересовалась модой как искусством, performance art, да, или как инновацией. Просто потому, что мне это никогда не интересно, я с этим не сталкивалась, не соприкасалась. Но посмотрев про одежду, которая растет на человеке, да, это была презентация в V&A музее в Лондоне, одежды на модели, которая как будто бы вот росла на человеке, какой-то цикл проходила природный. Для меня это была возможность порефлексировать о том, как все-таки мода является искусством, возможностью экспериментировать, вот, и инновации. Потому что вот я не знаю, если бы я отмечала вот Ouroboros, это кто, это мода, или это технологии, или это инновации, мне было бы сложно вас в одну категорию определить. И вот это соприкосновение разных сфер, и как вы с этим экспериментируете через вашу работу, для меня это очень интересно наблюдать. И я буду с удовольствием смотреть дальше за вашими успехами. Вот. Ну, Алис, я хотела тебе сказать большое спасибо за уделенное время. Благодаря такой поучающей беседе я надеюсь, что и наши слушатели заинтересуются темой цифровой моды, изучат про это больше. Ну, а я буду с радостью следить за твоими новостями.
Большое спасибо, Камила, и за интересный вопрос, и за дискуссию. Мне очень приятно и интересно.